Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Фейгин Лайв. Время 20 часов 1 минута. Мы проводим очередной стрим. Назвали его «Протест зажигает огни». Ну, понятно, чего это касается и, так сказать, в чем игра, собственно, слов. Сегодня у нас Слава Мальцев. Рад тебя видеть, Слава.
Привет, привет.
Ну вот, значит, перед тем, как мы перейдем, собственно, к обсуждению и всего, что связано с сегодняшней акцией 14 февраля, анонсированной руководством ФБК, вот эту акцию с фонариками, я хочу напомнить, что у нас около 3000 зрителей сейчас уже смотрят, я прошу всех, кто сейчас в эфире находится, пожалуйста, ставьте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях, во всех группах, в Фейсбуке, ВКонтакте. Нам это очень важно, потому что время от времени не очень объяснимо, почему меняется ситуация с просмотрами, то они падают, то растут. Видимо, там вот эти пресловутые теневые баны и так далее, пока мы не понимаем, потому что периодически пропадают уведомления о новых видео. Так что нам сильно помогает, когда вы размещаете свои, в своих аккаунтах ссылки на наши эфиры. Ну вот 1500 уже лайков. Тоже не забывайте их ставить. Ну и если впервые попали к нам на канал, то, конечно, подписывайтесь. Ну вот смотри, Слава, сейчас вот буквально многие мне до эфира писали, что ну зря ты в 8 часов назначил, потому что в 8 по Москве, как раз в Москве, будет акция с зажиганием фонариков. Она, видимо, будет самая массовая, если сравнивать с другими городами. Вот, ну и что, в общем, мы опоздаем минут на 15 на эфир. Ну, я скажу так, что по всей стране 8 вечера, а оно в разное время, от Владивостока до там, Хабаровска, от Екатеринбурга до Новосибирска, так что где-то уже акция прошла. Я знаю, что ты ее сильно критиковал. Ты считал, что это все-таки какой-то либо слив протеста, либо это ну, какое-то странное вообще мероприятие, учитывая прошедших две акции 23 января и 31 января. И суд, в общем, 2 февраля, когда тоже были задержания, больше 10 тысяч человек задержано по стране и привлечены к административной ответственности, но... Смотри, в течение, я тоже со скепсисом взирал на это все, но сейчас настолько тяжелая ситуация, на мой взгляд, вот она настолько тяжелая, то есть людей придавили этой бетонной плитой, и такое какое-то количество ублюдков на этой плите, значит, скачут. И, наверное, вот такой призыв, и совмещенный с 14 февраля, вроде как некая такая романтическая дата, это попытка, что ли, не только заслониться от преследований, но и попытаться хотя бы понять, а какое количество людей в такой безопасной, казалось бы, акции может вообще появиться. Вот где вот это коммуникационное ядро? То есть, условно говоря, что бояться 14 февраля, зажечь телефон, выйти там во двор дома и так далее. А, вот ты свое мнение не поменял, ты считаешь, что это как-то, в общем, совсем плохо? Или ты все-таки более снисходительно на это смотришь? Как, что ты скажешь?
Вот я отвечу так же, как, собственно, и первый раз. Первый раз я критиковал эту акцию и буду критиковать, продолжать, но я поддерживаю эту акцию и призываю всех выходить, безусловно. И тогда я поддерживал с самого начала, да, я критиковал и, безусловно, призываю к более радикальным действиям. Но главное в этой акции – это солидарность. То есть вот когда я приехал туда, где я нахожусь, и меня попросили объяснить лозунг «Либерте, эгалите, фратернете», ну, я объяснил, что такое свобода, что такое равенство. А вот когда дошел до братства, то я стал объяснять это, исходя из своих предположений, христианских принципов, что не делай там кому-то того, чего себе не желаешь и прочее, и прочее. И меня остановили, так посмотрели, знаешь, как-то снисходительно, даже жалостью, и сказали, братство – это солидарность. Понимаешь? И вот нам как раз братства не хватает. Если бы у нас было братство, то 5-11 мы победили. 17-го года. Когда я призывал на революцию, не хватило только солидарности. Понимаешь, что были отдельные черти, которые кричали это все провокаторы и прочее, прочее, прочее. Я не хотел быть таким чертом, который кричит, что это слив и провокация. Да, мне не нравится, что здесь... не так радикально, как я бы хотел. Но, понимаешь, В свое время я очень любил, да и, в общем-то, и сейчас пересматриваю фильм Тарковского «Жертвоприношение». Помнишь,
Ну,
в начале
конечно,
фильма,
конечно,
да?
да.
Да, в начале фильма он рассказывает про монаха, который заставлял своего подслушника таскать в ведре воду и поливать сухое дерево. И тот с утра нес эту воду, а вечером только возвращался. И через несколько лет это дерево расцвело. И Тарковский, ну, так сказать, устами героя говорит, что важно делать постоянно одно и то же действие, тогда мир изменится. Даже если вы будете наливать в ванной комнате стакан воды, а потом идти и выливать в унитаз, да, то мир изменится. Вот я всегда долбил тоже в одну точку и менял таким образом мир. И очень здорово у меня это получалось. Но сейчас я стал уже человеком старшего возраста, понимаешь, мне 56 лет, у меня нет времени, блядь, на фонарики. Я с удовольствием бы посветил вместе со всеми, но у меня такое ощущение, что мне придется на том свете фонарями светить, понимаешь? А я не хочу, я хочу еще на этом свете увидеть Путина на колу, увидеть трибунал над этими пидорами, увидеть, как они там, блядь, плачут, какие они ничтожные, как эта вата удивляется и говорит, а Путин-то как плохой, понимаешь, и все такое прочее. Услышать извинения западных политиков за то, что они брали взятки, а мы вскроем, блядь, все эти архивы и покажем, и скажем, вот, смотрите, что там было на самом деле. Я этого хочу, а у меня на это нет времени, поэтому, не, ну, что я могу посоветовать, только баксы с фонариками, да, чтобы она была постоянная, регулярная, настойчивая, и тогда, да, тогда что-то получится, понимаешь, то есть повторное, постоянное повторение одного и того же, это очень важно в любом искусстве, это важно в спорте, это важно в политике и в магии, если кто-то рассматривает это как ритуальное действие магическое, ну пусть так, очень важно, чтобы это было не только 14 февраля, но там, допустим, и через неделю, еще через неделю, еще через неделю. Вот когда мы запускали фейерверки каждого 5 числа, каждого месяца, то многие люди нашли друг друга. В каких-то маленьких совершенно там районах, городах, я постоянно привожу один пример, как наш товарищ написал, он думал, что он там вообще один. Ну, там местечко такое, мягко говоря, дыра, да? И вот он вышел, запускает фейерверки 5 числа в 8 часов вечера, и вдруг видит, тоже фейерверк кто-то запускает. Он подходит, а это участковый. И оказывается, они единомышленники. Понимаешь, как важно в маленькой вот этой,
да,
дыре
конечно, найти особенно в маленьком. Да, да,
да, да, и участковый, кроме всего прочего. Не просто кто-нибудь, а тот человек, у которого пистолет на боку. Это очень важно. Поэтому, конечно, с этой точки зрения, я говорю, я прошу меня простить за то, что у меня нет времени, понимаете, на все вот это, на раскачки. Я понимаю, что у молодежи-то есть это время, а у меня его нет. И меня это сильно огорчает. Поэтому, может быть, я такой радикальный. Если бы я был помоложе, я бы, конечно, был менее радикальный. Хотя по 90-м годам это не скажешь, если уж честно.
Так, нас уже 8 тысяч смотрит. Вы, пожалуйста, в чате пишите, если кто уже поучаствовал в акции или отслеживает, что там происходило, действительно ли такое большое число людей приняло участие в этой акции по призыву Леонида Волкова. Ну, мы просто, нам сложно судить, потому что, исходя из ленты Твиттера и других социальных сетей, не очень понятно, действительно, сколько вышло. Это самая такая непростая вещь. Может быть, люди-то действительно и выходят, а вот как об этом узнать, гораздо сложнее. Но неважно. Вот смотри, сейчас ситуация
Макс, складывается. Наши сторонники из Екатеринбурга сообщают, что там достаточно много людей. Екатеринбург, по крайней мере, вот уже так, как это было несколько часов назад отметился как такой
Ну,
продвинутый.
я вот видел у Ройзмана, он у меня в друзьях, в Фейсбуке, в Твиттере, я видел у него, так сказать, он выходил, и я думаю, зная его характер, он, конечно, там, наверное, людей призвал по городу, я думаю, какая-то часть точно последовала, Екатеринбург такой, в общем, достаточно настроен-то, достаточно радикально город. Вот смотри, вопрос какой? Они, ты видел, что дошли до безумия. Вот казалось бы, я свое мнение почему изменил? Я тоже все время критикую умное голосование, и эту акцию я критикую, потому что я считаю, это правильно, это нужно. Критика – это правильно, мы должны критиковать, потому что у нас не Кремль, у нас не вот как у этих сатанистов, значит, у них там все аллилуйю должны осанну петь, значит, Путину. У нас все должно быть достаточно жестко, несмотря на тотальную нашу поддержку Алексея Навального. Все-таки критика отдельных каких-то акций, отдельных проектов, все-таки это нормально. Но вот ситуация как складывается? Они же начали предостережение даже рассылать. Ты понимаешь, и генеральный прокурор сделал заявление, что это незаконная акция, вот с фонариками, понимаешь? И я понял, что, слушайте, ну если эти мудозвоны на такое даже реагируют, да, значит, что-то в этом есть. Значит, это все не просто так, и значит, их можно довести до ручки, что называется, даже вот подобного рода акции. Ну, мы много раз видели, что пикеты выходили с белой бумажкой, и человека, значит, хватают. И тащат к околоточному и, соответственно, административное наказание. А тут уже фонарики, ты понимаешь? При том, что повод 14 февраля, ну, более чем располагает. Это говорит о том, что власть вступила в такую фазу паранойи, что для нее любое общественное проявление, а тем более, когда возникает, как ты сказал, солидарность, любая коммуникация, где люди просто начинают разговаривать. Слушайте, а ты тоже? И я тоже. А вот смотри, мы вместе и так далее. Она вызывает оторопь, вызывает такую рефлекторную реакцию, которую мы все хорошо знаем. Значит, запрещать, преследовать, репрессировать и так далее. Вот. С учетом вот этого всего, смотри, ежегодно проводится марш шествия в память Бориса Немцова. Такая панихидная такая история. Я бы сказал, да, она политическая. Я сам вел несколько раз колонны в свое время за Савченко, когда ее защищал, ну, чтобы спасти Савченко. За крымских татар, которых защищал, за них водил колонны, ну и так далее. В этом году все по-особенному, с учетом возвращения Навального, его предыдущего отравления. Тогда, на твой взгляд, власть пойдет на то, чтобы в этом году это шествие не разрешить? Потому что уже первые признаки того, что, скорее всего, запретят, уже есть. Там Рыклин подает заявку, ну, группа организаторов, оргкомитет. И такое ощущение уже говорят, что, скорее всего, видимо, запретят. Видимо, шествие в этом году не дадут, ну, под предлогом пандемия, там, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Хотя все понимают, что причины исключительно политические. Вот как ты видишь эту перспективу вообще легальных акций и так далее в разрезе того, что происходит?
Я думаю, что акцию с Немцовым уже запретили. Но вот сейчас в связи с фонариками и так далее, сейчас будут раздумывать, может быть, и разрешить, понимаешь? То есть вот сейчас у них, до этого наверняка у них не было никаких сомнений, что надо все это запретить, выкорчевать и так далее. Но сейчас грядет 23 число, акция коммунистов, и я, кстати, призываю всех выходить, и чтобы людей там было, антипутинцев больше, чем тех, кто поддерживает Гену Зюганова и поддерживает идею там единения с Путиным. Потому что ты же понимаешь, что там сейчас идет бешеный раскол. Выступил Раш.
Конечно, да.
Валера достаточно сильный и авторитетный. Я хорошо его знаю. В общем-то, очень хорошо. И могу сказать, что если он... Это человек, который не играет. Это прямой человек. То есть, если он говорит вот так, значит, там... Уже такое большое количество людей, которые вот так, при том, понимаешь, тут нужно понимать его конструкцию внутреннюю. Он снежный барс, чемпион России по альпинизму. Он делает всегда очень серьезные шаги.
Снежный барс, я просто поясняю, это значит, он покорил несколько тысяч,
семитысячников. Да, там безумное
количество. Да, я просто знаю, да, я ходил, поэтому он просто не все понимают. Что за снежный барс? Рашкин снежный барс, ты понимаешь?
Да. Вот. То есть он и морально, и физически достаточно сильный человек. Но особенность вот такого рода альпинистов, она психологическая такая, что человек пока не закрепился, он шагов не делает. Понимаешь, не в политике. И также Валера ведет себя в политике. То есть он вначале там зафиксировался очень серьезно, а потом только делает шаг. Если он сейчас шагнул на Гену Зюганова, понимаешь, то значит он там так закрепился, мама не горюй. То есть он понимает, что основная масса в КПРФ его поддерживает. По-другому он не сделает ни одного шага, поверь мне. Поэтому я убежден, что сейчас 23 числа надо выкатываться на митинг коммунистам с плакатами там «Долой Путина», «Долой там пенсионную реформу» и так далее, и так далее. То есть с той самой повесткой, с которой очень часто выходят сами члены КПРФ, понимаешь? Только они там в низовухе с такой повесткой. Чем выше, то тем слабее она становится. То есть Гена Зюганов, как ты помнишь, по поводу импичмента сказал, да, что дальше, когда я ему предложил высказаться, он сказал, дальше, дальше. Да, я говорю, ну а что там по поводу импичмента? Дальше. Вот. А дальше, в общем, в КПРФ очень серьезные напряги. И тут следом идет... значит, шествие, которое в память Бориса Немцова, и здесь я призываю в том числе и членов КПРФ выходить туда, на это шествие, и проявлять солидарность. В общем, все должны приходить ко всем, проявлять солидарность и стремиться снести этот поганый режим любыми путями. Но я говорю, если эти действия будут частыми, если эти действия будут солидарными, совместными и массовыми, конечно, режим долго не продержится. Именно на принципе «разделяй и властвуй» держится путинский режим. Больше ни на чем. У него больше нет никаких основ. Финансовой основы у режима уже нет. Экономической никакой. Политической основы никакой нет. Ты сам, как юрист, понимаешь, когда Конституция противоречит законам, законы Конституции, и при этом правоприменительная практика находится вообще на уровне телефонного звонка, да, никакой закон под это вообще не подкладывается, даже чисто формально. Ну, тогда все рухнет, безусловно, когда нет никакой базы, абсолютно никакой, ни материальной базы, никакой надстройки, нет ничего. А раз, ну, в воздухе ничего не держится, все рухнет. Поэтому нам нужно просто проявить терпение, нужно проявить настойчивость и, я еще раз говорю, солидарность.
Так, нас уже почти больше 11 тысяч смотрит. Я напоминаю, друзья, пожалуйста, те, кто не подписан на канал, подписывайтесь и, пожалуйста, ссылки размещайте, чтобы люди сейчас пошли на акцию. Возможно, сейчас вот уже возвращается, время почти 20 минут. Надо, чтобы они увидели эти ваши ссылки и пришли к нам на эфир. Может быть, кто-то что-то напишет, как провели это мероприятие, так сказать, видели ли других, таких же, как они сами. Вот из того, что я вижу в ленте, некоторые из городов, вот в Геленджике, где-то там, в других местах выходили по одному, то есть никого, в общем, не увидели. Но это где-то в провинции, там мы точно не будем судить о том, как это происходило в Москве. Хорошо, вот смотри, Путин начал какую-то такую вот опять игру, значит, он встретился с главными редакторами ведущих СМИ. Там, естественно, были не только пропагандисты, но был какой-нибудь там Венедиктов, но это почти одно и то же. Вот. И, значит, интригу какую-то они под это, под все подвели. Ой, вы знаете, это такая закрытая встреча. И сегодня начали все выкладывать.
Рианос, да, начал все выкладывать. Начали еще вчера.
Да, еще вчера. Вчера. Значит, такая закрытая встреча. Он такие вещи откровенные говорил. Значит, я думаю, что это заранее такой сценарий, эти должны были изображать, что он там такое рассказывал и так далее. Мы посмотрели, что он рассказывал. Значит, ну, как обычно, значит, пальцем в жопу, я бы так сказал, потому что ему задают вопрос про отравление Навального, он начинает рассказывать про активность спецслужб американских и так далее. Ну, то есть, ну, да, никогда не отвечай, никогда вообще о предмете. Вот все время, я даже твит об этом написал, значит, кому выгодно, вот эту всю херню бесконечно. Это так же и по дворцу в Геленджике. Типа, мы что, не знаем, а мы знаем, кто-то что-то достал там, что-то выложил, так сказать, но это не то, это не так. Так, мы тут вообще пациент вместо Навального, ну и так далее. То есть, на твой взгляд, вот эта лихорадочная активность, она заметна после 23-го особенно, они, значит, с молодежью встречаются, с редакторами СМИ там и так далее. Ну, понятно, что все это для паблика, потому что надо показывать, как он отвечает на какие-то вопросы безумные, то по дворцу, то еще почему-то по каким-то другим темам. Вот эта активность, это Путин рефлексирует от того, что понимает, на твой взгляд, как тебе кажется, что шатается все, и у молодежи, как минимум, он теряет вообще поддержку. Да, формально социологические опросы об этом свидетельствуют, чуть ли не на 30% падения его поддержки. Но я в социологию не верю в России, я ее воспринимаю как, ну, агентскую такую историю, когда, знаешь, подбегают, как я говорю, с микрофоном, и говорят, а вы за Путина или чтобы его посадить? Понимаешь, ну, понятно, как человек в России может ответить на этот вопрос. Или по телефону, алло, вы за Путина?
Да.
Или не за Путина? Ну, учитывая среднестатистического россиянина, что он может ответить. Вот. Но, тем не менее, они это понимают. Какие-то закрытые фокус-группы, опросы, там еще что-то у них есть. Они это проводят и в ВСО, они и заказывают, и западным службам Гэллопу и так далее. Они заказывают эти вещи, они, я думаю, знают и видят тенденцию. Могут не знать точно цифры, но тенденцию. Вот эта суета, на твой взгляд, она вызвана тем, что вот он пытается наверстать что-то, да, наряду с посаженным, прежде отравленным молодым Навальным, ну, относительно молодым, он не такой уж, ну, он среднего возраста человек, но тем не менее. И вот он такой, значит, весь ветшающий в ботоксе, значит, с пластическими операциями, диктатор, который сидит над златом, что называется, чахнет. Вот. Ты думаешь, он вообще способен на такую рефлексию, чтобы что-то такое проявить? Ну, может быть, он возьмет и отменит пенсионные... возраст 65 на 60, 55, 60 на 55. Ну, я просто задаю вопрос, накидываю.
Нет, понимаешь, он понимает вот со своих позиций, что надо как-то управлять. Как он не знает и никогда не знал, и никогда он этому не научится, хотя у него громадный, конечно, опыт нахождения вот в этом кресле, и, знаешь, такое ощущение, что он там находится как говно в проруби. То есть его мотыляет туда-сюда, и он никак не поймет, как же все-таки надо управлять. То есть он понимает, что надо что-то делать, что он не знает. И огромное количество, конечно, тех людей, которые знают, что нужно делать, но тоже в кавычках. Вот кто-то из этих людей подсказал, что обязательно надо встретиться со СМИ, а, соответственно, еще какие-то преференции выдать, да, ну, в виде орденов. Но понятно, что ордена не просто так, да, они же еще с чем-то там, какой-то лаве, да, не просто так у Константина Эрнста орден первой степени, значит, заслуги, двух степеней. Святого Ебукентия, у него есть уже двух степеней, теперь дали третий. А еще некий орден, да, там на Палм-Бич в Каннах, замечательная квартира в пентхаусе, да, я как-то ее даже там снимал, показывал людям. Прекрасное местечко с видом на остров Святая Маргарита, где там человек в железной маске сидел, да, и так далее. Прекрасно, то есть они понимают, что Вова как-то понимает, что надо управлять, как он не знает, можно ему подсказать, а все управление, как у любого жадины, у Вовы оно рассматривается как трата денег. И вот тут Вова очень интересный для всех, включая того Венедиктова, которого ты вспомнил, потому что можно предлагать любую, ну, как ты понимаешь, и на нее ты получишь лаве.
Да.
И как ты правильно сказал по поводу социологии, сосчитать ничего невозможно. То есть какие-то... Можно понять тенденцию. И они ему уже объяснили, что колоссальная усталость у людей. Он нам сам это сказал. Вернее, да, не нам, да. Он им это сказал. И в этом как раз заслуга того, кто его разводит на бабки, в том, чтобы он этим чертям сказал то, что они хотят от него услышать. А хотят они услышать про усталость у людей. Люди устали, поэтому они там от ковида устали, там еще от чего-то устали и так далее. А поэтому тенденция не изменится. То есть они уже изначально ему объяснили, а он потом им ретранслировал, что тенденция не изменится. А поэтому что, он там всех за бычкую, помнишь, он говорит, мы там, блядь, всех там, ты. Ну, то есть такой блатной вариант. И самое главное, что они хотели, чтобы он сказал, и это... Денег не дам, понимаешь? Но не им, конечно, им-то даст сколько угодно.
Да.
Он говорит, проблемы не заливают деньгами.
Да.
Понятно, что речь идет о гражданах.
О населении,
ни копейки. А этим-то, конечно, вот в данном случае здесь они ему так и намекают, что надо заливать деньгами в очень большом количестве, и он прекрасно это понимает, да, потому что он жадина, а все жадины патологические, они думают, что все проблемы можно решить деньгами. И вот сейчас Вова в самом уникальном положении находится, вот последний, может быть, год, когда его будут доить, вот только слабоумный его не может раздоить. Вот любой, кто рядом, он может его раздоить на любую сумму совершенно, и мы это видим. А Мишустин, который, ну, абсолютно бесхребетный, какое-то там аморфное такое существо, он будет только как бы способствовать этому. То есть, когда есть какой-то премьер, который вцепляется там зубами в бюджет, да, и говорит, нихера я там ни копейки не дам, давайте там мне какие-то серьезные аргументы, давайте мне какие-то, значит, серьезные отчеты о том, что там куда пойдет, то этому ничего не надо, ты видишь. Его Володин просит, он дает Володину. Его какие-то спецслужбы его просят, он дает им. Какие-то медведевские просят, им дают. Всем дает, то есть как некая легкомысленная дама. Да? Вот, и при этом есть еще Вова Путин, который всего боится. И наверняка про фонарики ему рассказали, что это совершенно немыслимый могила. Ну, нормально так, судя по Захарченко, да, говорят эти из СМИ ребята, у которых тоже там трубы горят, грубо говоря, вся эта недвижимость, их дворцы тоже простаивают, надо туда что-то скидывать, самим надо куда-то на отдых ездить и прочее, детей вывозить. И все готовятся к тому, что это закончится. Вот это самое главное. То есть они веселятся, этот пир во время чумы, но всегда, как при любом пире во время чумы, они посматривают, как мимо везут телегу, из которой кто-то им там помахал. Помнишь,
да? Да-да-да.
Классический вариант. И вот этот тот, кто помахал, он, конечно, их стимулирует к еще большей, так сказать, быстрой деятельности. А вот как раз все вот эти вот фонарики, это вот как раз махание из телеги с мертвецами, понимаешь? То есть они не понимают, что происходит. Помнишь, как я уже пример, ну, миллион раз его приводили, как Остап Бендер говорил, что я сам был мистиком. Один, нет, людей пугает все не...
Необъяснимый, непонятный, непознаваемый.
Одиночный, да. И довел себя до такого состояния, что меня можно было напугать обыкновенным финским ножом. Вот они себя до такого состояния напугали, они мистики-одиночки. Я имею в виду Путин и вот какая-то команда рядом. То есть там всякие Патрушевы, они не сильно умные, да. Но, а как и все не сильно умные люди, у них мистическая часть сознания очень развита, они очень пугаются всего непонятного, они боятся всякого колдовства, ведовства там и чего угодно, ну, шаманов и прочее, прочее. Поэтому, конечно, для них это тяжелый такой, в тяжелую фазу они входят, когда происходят какие-то вещи, которые они не могут прекратить. То есть вот постановлением прокурора нельзя прекратить включение фонариков. Да,
да. Вот. Не, ну они пытаются, они пытаются предотвратить.
Ну, может быть, они ведут уголовную ответственность. Мы бы с тобой поржали, но, как ты понимаешь, это для них очень легко это. То есть привлечь человека к уголовной ответственности за фонарик можно даже при том уголовном кодексе, который есть сейчас.
Да, можно, ну, в принципе, да. Да.
Они, так они могут вообще за хулиганство.
Хулиганство, привлекать. Да,
да. Да, конечно, хулиганство, окажешь, грубо нарушать
213 статья уголовного, да, кодекса.
Выражает явное неуважение к обществу, да, к Вове, да, Путину, да, да, ко всем остальным.
Мешает
делам.
Соседям, светит, они не могут уснуть и так далее. Там, ну, что-нибудь такое выдумать. Это они на выдумке-то они хитрые, но понятно, что к закону это не имеет никакого отношения. Вот, по закону и по суду вот что. Вот смотри, ты видишь, какой идет суд с этим партизанским, я его называю судочек. Значит, безумный совершенно, потому что, ну, там права нет вообще никакого. Просто я уже много раз объяснял в своих эфирах, что 128.1 статья по клевете, мало того, что ее нигде нет, в цивилизованном мире ее нет. Это вопрос дефамации, гражданско-правового спора. Тебе не нравится, ты считаешь себя оскорбленным? Вот, пожалуйста, гражданско-правовой суд, гражданско-правовой процесс, подавай иск, выигрывай его. Ну, в России это 152-я статья Гражданского кодекса, и получай компенсацию материальную. Уголовного состава нет, еще и почему? Потому что состав клевета предполагает заведомость. Такой квалифицирующий признак заведомости. То есть, я знаю, что это клевета, я ее распространяю в отношении тебя с целью определенный материальный состав, да, чтобы нанести тебе ущерб репутации, чтобы пострадала твоя, значит, там, бизнес, неважно, там, все что угодно, да. А с этой целью я распространяю клевету, и она всегда конкретно, то есть она не безлично, не по неопределенному кругу лиц. Я должен знать, что я в отношении вот конкретного физического лица распространяю, ну, потенциального потерпевшего. Навальный, который распространял, во-первых, там нет никакой клеветы, он назвал проституткой и так далее, это оскорбление, допустим. Не он не оскорблял кого-то конкретно, он говорил о, так сказать, там, круге лиц. Круг лиц, потому что в этих клипах участвовал много раз. Не обязательно партизан Артеменко, значит, попадал. Туда он мог попадать, мог не попадать. Число перечисленных Навального. Но хуже того, что заведомость невозможна была, потому что он понятия не имел, кто такой Артеменко. Да, и распространить клевету эту он не мог, потому что заведомость исключается, поскольку он не знал этого человека. Что, какую клевету они? Что он не проститут или что, что он должен знать? Ну, слова, которые были использованы. Хорошо, они оскорбительны, допустим. Если вы считаете их оскорбительными, вот, пожалуйста, суд, подавайте в гражданском правом порядке по 152 статье, доказывайте, что это конкретно вас назвали там и так далее. Ну, понятно, что к праву, к суду, к уголовному кодексу, ни к чему вообще, даже к их законам диким, а законы отвратительные в России. Всегда говорят, вот тут у нас законы вроде ничего, а вы... Нет, это неправда. У нас законы плохие все 20 лет, с первого дня прихода Путина, они в 90-х были говно, но там хотя бы сдерживалось, не, они всегда были такими, но была какая-то надежда, что они исправятся, вот я, когда был депутатом Государственной Думы, там принимали общую часть Уголовного кодекса, Наумов писал и так далее, то есть, ну, была надежда, вот исправим сначала уголовное законодательство, ну, отраслевые другие, значит, вещи, ну, будет что-то заработать, не сейчас, но потом, а потом все это схлопнулось-то. Значит, вот этот процесс, на твой взгляд, учитывая, что Навальному предстоит еще апелляция по замене его условного срока на реальный. В принципе, значит, понятно, что все решения политические принимаются в Кремле, суд к этому не имеет вообще никакого отношения. Вопрос заключается в следующем. Насколько, на твой взгляд, есть перспектива, что они изменят свое решение и, соответственно, значит... попытаются изменить сначала вот замену условного срока на реальный, да, отменят это, но, естественно, посадят под домашний арест уже по 159 статье, по которой СК уже возбудил дело по мошенничеству с этими донатами. То есть это не закрывается история с уголовным преследованием Навального. Есть такой шанс или нет? Сейчас по этому поводу идут споры разные. Кто что говорит?
Я думаю, что они вариант Тесака сейчас рассматривают, что они... Убийство. Путин очень... Да, Путин ненавидит Навального лично. Под домашний арест я не думаю, что он его отпустит. Это я не знаю, какое давление должно быть применено. По поводу этого ветерана я вполне допускаю, что вообще они могут Навального оправдать. А какие проблемы-то? Они еще 10 возбудят уголовных дел совершенно по другим статьям.
А там пропагандистский элементик оскорбил ветерана. Там важно осудить, чтобы вот это...
И это понятно. Но представляешь, ситуация такая. Вот они его, допустим, уконтрапупили, да, по этой статье. Там какой-то определили ему срок за этого ветерана. Там, или, я не знаю, штраф какой-то. Что изменится? Да, что штраф, срок или оправдание его. Вообще оправдательный приговор в данном случае не имеет никакого даже политического значения. Они могут вот тем своим серым буквально веществом придумать все, что угодно. Главная задача, да, главная задача – это не выпустить Навального, то есть чтобы он находился где-то в тюрьме. Да? А по какой это статье? Для Путина это вообще не принципиально. Это будут решать люди уже более, так сказать, низкого уровня и низкого пошиба. То есть они всеядные, они могут сделать все, что угодно и придумать любые статьи, по которым еще вас будет уголовное дело. Мы с тобой понимаем,
да,
что...
Конечно.
На этом не остановится, на донатах. То есть далее будет еще.
Не, ну так они уже по нарушению санэпидемиологических норм, то, что они выводили людей на и вовлечение несовершеннолетних, там уже дела-то возбуждены. Вопрос, предъявят им обвинение и когда.
Это нет, это ерунда, это наверняка будет, но это в копилку. Должно быть основное, базовое что-то, понимаешь? Измена родине, блядь, какая-нибудь вот херня, шпионаж, там, Навальный шпион, там, Навальный, я не знаю, тайну какую-то украл у них, разгласил, там, еще что-нибудь, понимаешь? Путин КГБшник, он должен в этом направлении требовать, трясти Патрушева, трясти всех, дайте мне вот эту вот херню, понимаешь? Потому что для него принципиально показать ватникам, что Навальный какой-то там изменник. Не он, скотина, Путин, изменник и агент Китая, а Навальный якобы там какой-то шпион, понимаешь? И они будут это продвигать. Очень важно, потому что даже, предположим, там Путин не думает о том, что Навальный там какой-то агент. Хотя я уверен, что Путин психически больной человек, повернутый на агентах, на шпионах и так далее.
Ну, собственно, об этом и все, говорит всегда.
Да, кто против него, все же агенты и шпионы. Это 100%. Да, и я думаю, что его никто не разубеждает. Но вот даже если, предположим, он не считает Навального шпионом и агентом, сам лично, вот этот псих, то он в любом случае будет стремиться к тому, чтобы так считали ватники. Потому что для нее это принципиальный вопрос. И никакими донатами там это, как говорится, не изменишь. Да? То есть должна быть базовая статья, которая уже потом по совокупности все возьмет. И донаты, и клевету, и так далее. Я думаю, что сейчас они вот сидят и думают, что же еще такое выдумать. Ну, потому что они делают одно, ничего, никакой ответки. Делают другое, опять никакой ответки. Причем не только...
Со стороны Запада ты имеешь в виду?
России, да, ну и в отношении Запада. Никто там не арестовал Алину Кабаеву и не спросил, откуда у нее там дворец Мабуту за 100 с лишним миллионов долларов, да. Там никто не пришел ко всякого рода Якуниным там в Англии, ко всякого рода этим Шуваловым и не спросил, откуда у них квартиры, дворцы и прочее. Никто не пришел к внуку Золотова. А вообще, по-хорошему, если бы начались аресты, они вполне законны, даже по западному законодательству.
Ну, отмывание, да, отмывание.
Конечно, отмывание каких-то похищенных средств, по крайней мере, люди, которые потратили эти деньги, они обязаны отчитаться, где они их взяли. И как они отчитаются, вот представь, это триллиарды какие-то немыслимые, как они отчитаются, где они взяли, украли. И все, для всех это очевидно, и на Западе это очевидно для всех. Поэтому, если бы сейчас начались такие аресты, то я думаю, что Путин бы разговаривал совсем по-другому. Особенно, если бы его близких начали бы сейчас на кичу закидывать, у него было бы совсем другое настроение.
Ну да, это вот эта тупиковость бесконечной западной политики, которая исходит из странных приоритетов, потому что ни нацбезопасность не обеспечивает, ни защиту прав человека, ничего из того, что декларируется. Вообще непонятно. Но бог с ним. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Все равно там что-то меняется. И не исключено, что вот этот список, который Ашурков от имени Алексея Навального и всего ФБК представил на 35 человек, ну, в какой-то части хотя бы будет акцептован и как кого-то, может быть, и внесут. Конечно, для нас очень важно, помимо прочего, чтобы это... Понятно, что мы за то, чтобы всех этих Шуваловых, там, Абрамовичей и так далее, но еще и чтобы началось с пропагандистов. Почему? Потому что до этого все время, я вот сам, когда бывал в США, Европе, где-то разговаривал о санкциях, то всегда за скобки выносились все вот эти пропагандисты под предлогом, ну, это журналисты, да, понятно, что они на содержании Кремля, но мы же не можем, мы вот за свободу прессы, тра-ля-ля-ля-ля-ля. И это бесконечно звучало, хотя все попытки объяснить, что это к журналистике, вообще к распространению свободной информации, не имеет вообще никакого отношения, это государственная пропаганда, на деньги, украденные у налогоплательщиков, потраченные на этих выблядков. Вот, но это не работало. Может быть, сейчас что-то изменится, если Соловьев окажется в этом списке, как и Симоньян, да, то это откроет ящик этот, и из него посыпется, так сказать, там тысячи пропагандистов. могли бы попасть под эти санкции, их лишили бы собственности и безопасного имущества, которое вот в безопасности там находится, на озере Кома или в Париже и так далее, и так далее. Вот смотри, тогда разговор о следующем. Какой ты видишь перспективу? Вот, ну, ладно, там, выходили 23-31, вот сейчас это акции 14-го. Там, не знаю, будет ли, не будет ли марш Немцова. Мы критикуем это голосование, вот выборы в Государственную Думу, значит, честные выборы, вот это все, технологии, но какие акции и в каком сочетании и в зависимости от хода кампании по выборам в Государственную Думу могут, ну, или в сентябре, когда уже выборы состоятся, понятно, какие они не будут отличаться от 1 июля, на пеньках, там 3 дня уже, сказали, будут голосовать и так далее, на твой взгляд, все-таки протест имеет какую-то четкую хронологическую границу? Условно говоря, все плеснет там в начале сентября, когда поводом станут вот эти, исход этих выборов так называемых. Или нет?
Понимаешь, с точки зрения того, когда все будет готово, оно было все готово вчера. То есть те объективные предпосылки, которые называются революционной ситуацией, да, они готовы были вчера и позавчера. Нет некого импетуса, нет толчка. Толчок этот вполне тактический, это не какой-то стратегический вариант, это не какое-то глобальное там событие. Да. Этот толчок может быть вообще чем угодно. Полной ерундой. И начнется с этого обвал. Ну, как в горах снег, да, падает из-за того, что кто-то свистнул громко или пернул, да. Вот, поэтому здесь, в общем-то, должен быть тоже такой импетус, потому что, так это может все пролежать очень долго. Но напряжение должно расти, понимаешь, то есть сейчас оно возросло, казалось бы, по максимуму, но если ничего не происходит, значит, нужно это напряжение усиливать. И какая может быть одна только рекомендация? Усиливать напряжение. Каким образом? Системными действиями, постоянными, причем тактическими, начиная от того, что там на всех деньгах писать «Путин вор, пидорас и гнида» и так далее. Вот все, на всех, какая вам деньга попалась, денежка обязательно там должно быть. На каждом заборе это должно, в каждом лифте это должно написано и так далее. Мне скажут, все это знают, все это знают, но когда все это будут видеть вокруг себя каждую секунду и везде, на каждом столбе, то, естественно, у людей будет меняться представление о количестве тех, кто против Путина. Что он, этот человек, не один, и что если он там сейчас залупится на эту власть, то найдет поддержку, найдет солидарность. Вот это главное. Потому что люди во власти, ну, на какой-то низовухе, те же полицейские и так далее, как мы видим, некоторые пишут рапорта, другие не пишут рапорта, но готовы с оружием в руках защищать народ, но они должны быть уверены, что народ их защитит. Нет вопросов. Также и армия готова выкатиться со своими пушками и танками, но им нужна защита народа. Они уже посмотрели, да они и спинным мозгом это чувствуют, как вариант с Эрдоганом. Да? Армия пошла на Эрдогана, а куда делся народ? А народ, ну, во-первых, была ошибка, они не призвали народ поддерживать. Да. А Эрдоган своих призвал. И они выперлись. А армия против народа бессильна. Все, Эрдоган победил. Понимаешь? Вот так и здесь. То есть они должны быть уверены, что народ их поддержит. Полиция, армия, те еще силы более-менее человеческие, которые там остались, они должны быть уверены, что народ их поддержит, что народ их защитит. Это парадокс. Не они должны защитить народ, а народ должен их защитить. Вот в этом как раз парадокс. А они свою работу сделают, если будут уверены, что народ их защитит. Они разнесут и Путина, и бункер, и все, что хотите. Потому что назрела ситуация, они внутренне также с народом, и они внутренне также против этих скотов. Потому что, ну, они, эти скоты, дошли до максимума. То есть, это тот вариант, вот как взять, например, ну, чтобы было понятно, большую часть наших зрителей, взять место лишения свободы. Вот есть некие авторитеты, да, которые, кстати, в местах лишения свободы благодаря своим неординарным качествам стали авторитетами. Ну, разумеется, конечно. У Вовы Путина нет таких качеств. Вот они начинают там как-то лишковать, начинают как-то себя вести неправильно, да, и чем это в конце концов заканчивается? И это, так сказать, сбросом корон, да, и погон заканчивается. Даже в местах лишения свободы есть свой внутренний закон, понимаете? А Вова не подчиняется никакому закону. Даже те внутренние понятия, которые должны существовать в каждой банде, у Вовы не существуют. Он меняет эти понятия постоянно. Я уж про закон-то вообще не говорю. Поэтому, конечно, масса людей, которые недовольны, которые, как Вова выразился, устали. Вот эти уставшие, в конце концов, замочат. Да? Но я говорю, здесь должны быть какие условия? Очень, очень простые. Здесь должен быть некий толчок, а родиться он может только случайно, совершенно случайно, и мы не знаем, что это такое, благодаря постоянному напряжению. То есть мы должны нагнетать каждый день. Каждый человек просто он должен и может. Он может не платить за ЖКХ. Он может создавать любые проблемы Путину. От мелких, от надписи на заборе и до крупных саботажа на предприятии. И об этом надо говорить. Нужно саботировать все, что только можно. Полнейший саботаж и любые возможности бастовать. Если невозможно бастовать открыто, значит, нужно скрыто бастовать и саботировать во всем и везде. И если каждый будет, ну не каждый, а многие будут так поступать, Путину будет очень херово, его режим долго не продержится.
Так, вот насчет режима и так далее. Нас уже почти 16 тысяч человек.
Извини, Марк, а вот да, Байдену да. И всем этим ты сказал про Запад. Я бы рекомендовал сделать одно. И мы уже многократно рекомендовали прекратить поставки наркотиков. Да, и наркомафия охереет. Вот сейчас возьмите, они же все эти каналы знают. Поймайте этих пидоров, которые везут кокаин. И пусть они дадут показания. Представляешь, да. Вот если бы американцы это сделали, схватили, притащили, они умеют это делать, пообещали бы там минимальные сроки, они в суде все это на весь мир рассказали. Вот это надо услышать народу России, что им правят наркоманы, не только воры и жулики, что это наркократия. Извини, я перебил.
Да-да-да. Нет, я о том же самом, так сказать, но в продолжении. Вот смотри, какая вещь. У меня выступал в эфире Христо Грозев. И буквально через несколько дней он тоже сделал новое расследование о вот этих убийствах и отравлениях, ну, там не только Владимир Карамурза, там вот предыдущие расследования Никиты Исаев, все это, понятно, пошло от Алексея Навального, по которому вообще совершенно очевидно и ясно, и понятно выяснено было, что он был отравлен, они даже убийцы, одному из убийц, вот этому Кудрявцеву, позвонили и так далее. Вот это практика убийств. Причем, надо сказать, еще до того, как это стало известно, у меня был эфир, многие его могут посмотреть, я его назвал «Террор». Причем террор это было, когда еще, по-моему, я боюсь соврать, еще даже неизвестно было результатов исследований лаборатории на Западе про новичок. То есть я сказал, ну, да, уже мы знали, что отравление, что вот Алексей Навальный непонятным веществом, но уже я говорил, и слово террор звучало, ну, как-то жутковато, и многие говорили, ну, не, ну, вы преувеличиваете, ну, репрессии, ну, преследование, ну, террор это что-то такое масштабное, это... Вспоминают сталинские времена, когда людей забирали, тройки осуждали, расстреливали. И им как-то, ну, как-то дискомфортно такими дефинициями пользоваться, слушать это вот, ну, в эфире, когда тебе пытаются внушить, что это цифровой концлагерь, это террор. То есть это крайние выражения, очень острые, очень такие характеризующие ситуацию, многим кажущиеся, что она не такая. Вот. Я все время с этим сталкиваюсь, потому что там, когда я в период 2012 года, раз уж зашел разговор, говорил, что суда в России нет. Я тогда то же самое, как и ты, испытал огромное на себя, так сказать, травлю и давление, что это все потому, что ты плохой адвокат, суды есть, в судах можно все доказать, суды, в общем, есть хорошие, есть плохие, но есть, и судьи судят независимо. Сейчас, ну, спустя там, да, 9 лет условно, ой, а у нас суда-то нет. А у нас людей, оказывается, травят. Вы понимаете, новичком травят не каких-то там террористов, а вот Навального травят. Понимаете, и супругу его собирались отравить. Ну, чудом она в Калининграде не умерла, да? Значит, по-видимому, они там, может, экспериментировали, дозу отрабатывали. Ну, неважно, сам смысл. Может быть, они ему помазали что-то, а он, как говорится, не он, а жена дотронулась. Мы же сейчас не знаем. Сейчас только, если бы с пристрастием допросить этого Кудрявцева, вот отдали бы его нам с тобой, он бы все бы рассказал. Все бы рассказал. Вот ты понимаешь, случись что, отдайте нам их, голубчиков. Я вас уверяю, они все под протокол расскажут. Даже, так сказать, нажимать сильно не придется. Но, тем не менее, вот возвращаясь к тому, что мы говорим, насколько, на твой взгляд, с учетом вот заявления Лаврова о том, что мы готовимся к войне, он же сказал, хочешь мир, готовься к войне, мы с Европой должны разорвать. Я думаю, что это камешек в огород именно выхода из Совета Европы. Они пугают, они пока шантажируют. Но что такое выход из Совета Европы? Это отказ от Европейской конвенции прав и свобод гражданина. Это отказ от 6-й статьи моратория на смертную казнь. Это весь набор, который, собственно говоря, в их руках, конечно же, находится. Но если они из Совета Европы выходят, они могут к высшей мере вернуться там. И так далее, и так далее. То есть сделать все, чтобы этот террор уже превратить вот в настоящий. Потому что, а что их сдержит? Учитывая, что они как убийцы от власти уже не уйдут. На твой взгляд, вот эта перспектива, потому что людей пока бьют, людей по административной ответственности привлекают, их по уголовной ответственности привлекают, вот 23 января, 31, ты считаешь, они могут дойти до не просто убийств новичком, а до расстрелов там, да, вот с этим набором, как я сказал, последовательных действий, которые приведут к тому, чтобы легализовать вообще и эту пенологию и все остальное, что из этого вытекает.
Понимаешь, вот с точки зрения криминологии мы с тобой должны личность преступников рассмотреть. Бесполезно разговаривать о том, что будут предпринимать преступники Путина, всякие Лавровы и так далее, не рассмотрев их личность. Но мы весь их путь рассматривая, понимаем, что им абсолютно безразлично, как убивать новичком тайно или открыто вешать на площадях. Совершенно безразлично. То есть, внутренне они даже как бы и не поколеблются. Для них главное, какова будет реакция на это сторонняя. Реакция людей внутри России и реакция людей за рубежом. Ну, за рубежом Россию рассматривают как варварское государство, и особо страшной реакции не будет. Я думаю, что те люди, которые покупаются деньгами Путина, будут кричать, да это обычно там это национальная традиция, так что что-то вы переживаете, если кого-то в лагерную пыль стерли, переживать тут нечего, там это национальная традиция. Внутри России тоже будут, мы видели в 1937 году людей с плакатами, которые требовали высшей меры наказания.
Да. Бешеных вот собак, бешеных собак.
Да, представь себе, сейчас в Самаре какой-то слабоумный депутат выгоняет там в виде сердечка, там они становятся, мало людей, и, значит, они демонстрируют, что любят Путина. Почему их мало? Потому что они любят Путина. Если бы им предлагали продемонстрировать, что надо там Мальцева, Навального, Фейгана, там, я не знаю, гильотинировать, повесить.
Да,
там, значит, сколько народу бы выперло с плакатами, ура, вперед, вот этих, у которых броня 7 сантиметров, они в Сербии там, во всяких этих, как их еще, господи, в нодах, блядь, и прочее, Так что Фейгин, Мальцев, Навальный, там я не знаю, кто...
Расстрелять, как бешеных собак, да.
Да кто хочешь, да, это... Держали бы они плакатики там перечеркнутые, и с такой бы радостью они это делали. Причем они, ты знаешь, если мы возьмем власть, а мы ее возьмем, они также будут держать плакатики с перечеркнутым Путиным. Абсолютно и будут точно требовать, чтобы мы с ним
как
сделали...
Как бешеную собаку, да.
Конечно, конечно, потому что не потому, что у них есть идеология, там какие-то идеи и так далее, а потому что они поддерживают право сильного не пользоваться никаким законом, они рассматривают право сильного как естественное право, понимаешь, вот когда мы говорим о естественных правах, и включаем туда же, среди естественных прав, включаем на другую чашу весов права сильного, который перечеркивает все остальные естественные человеческие права. Да, у вас есть право на жизнь, такие права, а вот есть право сильного. Херак, и у вас нет ничего, понимаешь? Вот в этой ситуации народ России, как правило, за то естественное право, право сильного. И когда они говорят про железную руку там Сталина, они это имеют в виду, что нет никаких других прав, кроме права самодержца. Очень они хотят этого самодержца и не понимают, почему вдруг вот рождаются такие Путины, да, при этом они имеют колоссальное желание получить. Ну, это, понимаешь, это как вот в исполнитель желаний, да, они же хотят не того, кто будет вот так себя вести, там, голодным оставлять, они хотят того, кто наведет порядок, там, а вот к этому порядку и ко всем остальным делам вот прилагается вот такое чмо, как Путин, который все украдет, будет вас пальмовым говном кормить, будет вас гонять и так далее, об этом.
Ну, да, заставят работать еще лишних 5 лет, то есть, и они это вот, понимаешь, вот парадокс. 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 Ну, вот мы больше говорим о тех, кто не сознательно ли, ну, сомнительно, что сознательно, неосознанно ли и так далее поддерживает вот это пресловутое большинство, да, мы, опять же, не знаем, большинство ли это, но у меня тоже объяснение это же, но с той спецификой, что я вот замечаю, особенно, и это одинаково проявляется, что у людей типа публичных, которые вдруг неожиданно демонстрируют такую какую-то невиданную лояльность, типа вот Слепаковых, всяких других, которые до этого, значит, фрондировали, да и вот этот дурачок Богомолов, значит, чертенок, значит, Собчаковский, значит, он там за Навального был, я даже опубликовал, достали с 2013 года, он поддерживал Навального на пост мэра, а тут он, значит, вот театрик дали, 500 миллионов рублей дали на ремонт, да, значит, ну, понятно, для чего дают на ремонт театра, дали квартиру в центре ему, дал огромную ему дал Собянин, и все, и он уже манифесты какие-то публикуют, он за Собянина, за власть, значит, и так далее. Слепаков, это который получил контракт на 720 миллионов от ВТБ. Ну, понятно, все имеет либо материальную природу, а для таких людей, для публичных, они вот продают себя, да, нарабатывают что-то там, изображают с гитарками там, а потом, значит, продают власти за деньги свою лояльность. А простой человек, он продает за страх. Он боится, вот ему надо продемонстрировать, он даже вот в душе, может быть, понимает, что все говно, это... но он вот должен вот больше всех кричать, громче всех кричать, чтобы показать, смотрите, какой я вот здесь самый лояльный, вы только меня вот под эту вот гребенку, меня не это, не вычешите, потому что они все за насилие, но не по отношению к себе, понимаешь, они бешеных собак, но других, то есть на себе, как говорится в зоне, знаешь, не показывай, вот они на себя не показывают. Вот, плохая примета, знаешь, да? Вот, поэтому смысл здесь в том, что вот это сознание, оно настолько ригидное, оно настолько вот вросшее в людей вместе со страхом, коктейль из страха, из вот этого желания, значит, показать свою полную лояльность, вот просто расплавиться перед, значит, силой этой власти, которая заставляет их вот оставаться такими податливыми, так сказать, проклинать тех, кто вот против этого выступает, ходит с фонариками и так далее. Ты считаешь, вот мы уже 59 минут в эфире, уже последний как бы вопрос, ты считаешь, что сознание, при котором в состоянии его находится русское общество, ты считаешь, оно позволит произвести революционные изменения, как ты говоришь, никто не знает источника, да, вот обидит, на лапку наступит кому-то, и народ высыпет, и вообще не думая, не разбирая, будет крушить все на свете, да, и правых, и виноватых, и где жопа, где яйца, где руки, где лапы, там, всех разнесет чертовой матери, как мы уже в русской истории не раз видели. Многие говорят, что типа не позволят цивилизованность 21 век, ну, это смешно даже звучит, потому что прогресс здесь...
Пусть они посмотрят.
Да-да-да-да-да-да. Поэтому, на твой взгляд, вот сохраняя вот это прежнее сознание, которое мы с тобой вот четко его аттестовали, возможны эти перемены? Или надо ждать смерти Путина? Вот как ты считаешь?
Конечно, я уверен, не только возможны, они и будут. И ты знаешь, то, о чем ты говорил, это синдром 37-го года, как мы называем. Ну, синдром всегда состоит из некоторых элементов, из многих элементов. Мы сейчас не будем озвучивать это, на это уйдет очень много времени. Да и, честно говоря, навряд ли кто-то до конца сможет просчитать, что такое вот этот синдром 37-го года. Но им же не все болеют. Понимаешь, то есть вот этот синдром присутствует не у большинства жителей России. Даже в 1937 году была оппозиция,
Да,
были
конечно.
оппоненты.
Были.
Даже в 1937 году запрещали блатным носить, ну, соответствующие были законодательные изменения, чтобы запретить носить ножи, и придумали такую хрень, как холодное оружие и так далее, для того, чтобы тех людей, которые отрицают этот режим и его влияние на себя, чтобы их можно было загнать в кутузку. Поэтому сейчас тоже вот огромная масса людей,
Не, извини,
и
да,
не
там
только...
и партийные были, Рютины, группа
Да,
Рютина.
да.
В конце концов,
И военные.
Тухачевский, конечно, хотел перерезать горло Сталину и стать
Да.
сам Наполеоном. Это же очевидно.
Да.
То есть были такие, да. Извини, что перебил.
Да. Поэтому сейчас, я думаю, не так страшен этот синдром 37-го года. Какую-то массу людей, вот этих овец, он, конечно, сдерживает, но ты знаешь, их бы и сдерживать не надо, они бы и так никуда не пошли в основной массе своей, да, которые кричат, там вот, посмотрите, я больше всего ку господина ПЖ.
Да.
Но будет другой господин ПЖ, они его больше всего ку будут. Поэтому, конечно, здесь очень важны те люди. Представь вот себе, всегда диалектика истории нашей, да, диалектическое ее развитие состоит в том, что побеждают худшие и побеждают лучшие. То есть бывают времена, когда победили худшие, и тогда эпоха откатывается назад. А потом побеждают лучшие, она делает колоссальный шаг вперед. Вот сейчас мы видим, как победили худшие. Путин со своей шоблой. Это худшие. Безусловно, они ничего не понимают в современном мире, а уж в завтрашнем дне они не видят ничего для себя. Для них это полная пелена. Они откатывают Россию назад. Поэтому следующие, кто победят, они в любом случае будут лучшие. Это люди будут современной эпохи. И они не могут не победить. Когда ты говоришь, вот там Путин умрет, они не могут победить, не победить, ибо эпоха-то поменялась. Сейчас все материальные условия перемен, в том числе и технологические, научно-технические, они все есть. То есть мир изменился. Мир изменился кардинально. И в этом мире есть какие-то, ну не буду их матом называть, а то забанят сейчас. Вот. И да, ну нехорошие люди, так их назовем, которые делают шаг назад и говорят, не, это, знаете, это не шаг назад, это большой шаг вперед, а вот нужно сделать еще такой же шаг вперед. И показывают в другом направлении. Не получится этого ни в коем случае. Во-первых, новое поколение подрастает. Во-вторых, новая эпоха пришла. И полным ходом эта эпоха диктует свои условия. И главное, они абсолютно ничтожны. Они-то для прошлой эпохи были худшие. А для этой эпохи они вообще никто. Я, честно говоря, как вот, профессионал в этой области, не могу понять, за счет чего эти преступники держатся-то.
Да.
Все, уже нет ничего. Это вот голая скала, блядь, у них нечем закрепиться. Они прилипли этими ладошками своими потными. И, блядь, как, я не знаю, как лягушки на стекле, блядь. Вот висят, но не может такого быть. В конце концов, они сорвутся. Я убежден в этом. Потому что не может огромный народ, который дал миру Пушкина, Толстого и так далее, Ильфа и Петрова дал, в конце концов, Бунина, не может этот народ взирать на ничтожество. Какие бы ни были, там можно сколько угодно порицать Ленина. Ну как можно Ленина, Дзержинского там сравнить с этим ничтожеством, там с Путиным, Патрушевым и со всей херней, которая на всех выборах, обрати внимание, вот возьми Патрушева, Потом этот вот там, блядь, старый дедушка, про которого ты говорил, которому уже 80 лет,
Зубков.
Зубков,
да. Это бывший тесть Сердюкова, да.
Да, да, да.
И вот он сейчас всю, да, питерский эту, форум занимается, Санкт-Петербургский форум, да, экономический, да.
Питерскую шоблу и посмотри, 96-й год, выборы. Они все участвовали в выборах. Этот еще участвовал, этот, блядь, который возглавлял Единую Россию на ГЭК, как его, блядь, этот...
Грызлов.
Грызлов.
Грызлов. Да. Алкоголь, да, кстати, там, хронический, зашитый.
Да, там было на всех, вот у Зубкова, у Грызлова, у всех на избирательных округах, по которым они шли, было по 9-11 человек. Знаешь, какое место они заняли? Все, абсолютно. Предпоследнее, как в анекдоте, когда жена говорит, блядь, ты такой мудак, что если будет чемпионат мира среди мудаков, ты займешь на нем второе место. Муж обижается, говорит, а почему второе? Потому что ты мудак. Вот эти, вот они такие, они заняли на конкурсе мудаков, блядь, вот это самое свое второе место.
Зубков, кстати, был премьер-министром. Вот сейчас кому выйдет, скажи, да, был такой, да, какой, Зубков? Никто был не скажет, премьер. А он был премьер-министром. Ну, Фродков там еще как-то так, ладно, подольше бы. А Зубкова вот назовут. Извини, что перебил, да.
Не-не, ты все правильно сказал. То есть это люди абсолютно ничтожные. И среди ничтожной публики они при этом худшие. То есть это тот период истории, да, ну, связанный он с диалектикой нашего развития, да, что вот победили худшие. Но сейчас должны прийти лучшие в любом случае. Поэтому у этих худших нет ни одного шанса.
Ну что же, мы час 6 минут были в эфире, час 5 минут где-то, значит, почти 17 тысяч человек нас смотрит, 7022 лайка нам поставили. Я прошу наших зрителей канала Фейгин Лайф, пожалуйста, ссылки на этот эфир ставьте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах ВКонтакте, Фейсбуке. Напоминаю также, что появилась вот эта сеть Клабхаус, там сейчас у меня есть аккаунт, если... удастся вам на нее, эту социальную сеть, зайти, у вас инвайт получите, то, пожалуйста, подписывайтесь и на мой аккаунт, следите. Мы хотим наладить там обсуждение по окончании эфира, когда ворота откроются и туда могут заходить все. Я не знаю, это соцсеть такая, это не я придумал, почему они такой вот фильтр сделали, что только телефоны, значит, Apple, на них... в виде приложения стоит этот Клабхаус, но он действительно, мы попробовали несколько там опций, там такие комнаты, можно разговаривать, они могут быть закрытые, открытые, ничего не пишется, ничего не сохраняется, но для живого разговора, то есть вы можете общаться напрямую, все-таки YouTube нам такой возможности не совсем дает, чисто технически не очень дает, потому что разговаривать с каждым зрителем тяжело, а там вот такая возможность есть, поэтому мы надеемся, что в Клабхаусе мы наладим наш клуб канала Фейгин Лайф, и там будем обсуждать прошедшие эфиры и продолжать обсуждать, может быть, даже с собеседниками в этих эфирах, там дальше уже они будут отвечать вам на ваши прямые вопросы. Слава, ну что, спасибо тебе огромное. Посмотрим, чем кончилась эта акция. Сейчас, наверное, появятся какие-то сведения о количестве принявших участия за счет там выложенных этих фотографий об участии в акции с фонариками. Ну и, так сказать, до следующего эфира. Встретимся, опять поговорим.
Да, и приглашай меня в этот Клабхаус, мне тоже это интересно.
Я одно приглашение, инвайт, и у меня случайно оно ушло. Я-то с удовольствием бы всем бы раздал своим зрителям, но одно дается, представляешь? И я случайно нажал.
Серьезно?
Да, ты можешь пригласить одного человека сам. И я вот нажал, случайному человеку дал. Я просто не разобрался, он там интерфейс английский, я прочитал, вроде, ну все нормально. Нажал. Случайно нажал, и человеку улетело, и я
понял. Я имею в виду в следующий раз, там когда-нибудь приглашать.
Нет, это само собой. Это само собой. Это, мы сейчас ждем, когда они Android подключат и откроют ворота, чтобы все могли там зарегистрироваться, получить аккаунты. И друг на друга подпишемся, создадим клуб и будем там общаться, конечно.
Вообще, нам нужно, конечно, свою какую-то базовую сеть создавать, ну, самим. Вот, вот.
Не, ну она очень удобная, потому что там очень тяжело ее, понимаешь, мы закрытый чат создали, там общаемся, и все авторизировано, и, так сказать, им тяжело, записей нет, так что правоохранительным органам будет вот такая спецслужба балалайка, чтобы они могли это все зафиксировать. Ну, то есть это очень сложно, там надо В общем, это записывать, это не допускает сеть. В общем, ну, такая непростая история. Так что я как бы призываю поинтересоваться этим клабхаусом нашим зрителям. Ну что, Слав, не будем тебя держать. Да, всего тебе доброго. Спасибо. Еще увидимся.